Кроме того, что мы перенимаем поведенческие стороны и психологические стороны у нашей семьи, мы перенимаем еще и энергетическую подоплеку нашей семьи. Кто слышал про эгрегоры? Поставьте плюсики в чат. Кто знает, что такое эгрегор? Много грамотных людей, это прекрасно. А кто не знает, что такое эгрегор, поставьте минус. Буду ориентироваться на вас. Слово эгрегор придумали оккультные ребята, оккультисты, мистики. Они его придумали достаточно давно. И только в последние два десятилетия начали появляться подтверждения того, что эгрегоры существуют. Эгрегор – это полевая структура, объединяющая существ, обладающих одинаковыми характеристиками. Поясню на примере. Все крысы одного вида принадлежат одному эгрегору. Все люди одной расы принадлежат одному эгрегору. Все люди вообще принадлежат одному эгрегору. Все комары имеют эгрегор комаров и так далее. То есть все живые существа, обладающие чем-то схожим, они принадлежат какому-то эгрегору. Есть эгрегоры футбольных фанатиков, есть эгрегоры любителей «Зенита», эгрегоры любителей «Спартака», эгрегоры любителей пива, эгрегоры стремящихся духовно вырасти, эгрегор прошедших РПТ и так далее. То есть любую сферу деятельности, какую ни возьми, всегда есть эгрегор. Эгрегор водителей трамваев. Причем эгрегор водителей трамваев как таковой, эгрегор водителей мужчин, эгрегор водителей женщин – это три разных эгрегора. И в последнее время появились опыты, спасибо Руперту Шелдрейку, есть такой исследователь, который решил проверить, в самом ли деле эгрегоры – это то, о чем говорят. Он проводил огромное количество опытов, опыты очень интересные. Ну, я думаю, эффект сотой обезьяны у всех уже на зубах навяз. Но эгрегор поклонников Довлатова, ну, конечно же, есть. Ну, как же без этого? Феномен сотой обезьяны. Ну, старый, как бы, опыт. На Окинаве живут мартышки, вот, в Японии. И какая-то группа психологов учила этих мартышек мыть батата перед едой в морской солененькой водичке. Для этого они смешивали батат с песком, давали мартышкам и демонстрировали им, как можно батат ополоснуть в воде, и потом ничего на зубах не скрипит, они его едят. Мартышки очень быстро, буквально через неделю, начали мыть бататы. Этот навык распространился по острову очень быстро, буквально за пару месяцев. Но вдруг на всем японском архипелаге мартышки стали мыть бататы. То есть как-то это передалось. Шелдрейк сильно удивился этому факту, решил проверить. Так это с людьми. Он сделал следующее. Он взял три японских стиха. Один из них был какой-то известный, очень как бы популярный стих. Я просто не знаю, что именно. Второй был каким-то новоделом, то есть недавно сочиненный японским поэтом. И третий он просто зарифмовал совершенно абстрактные слова, похожие как-то на японские. И подсунул студентам изучать. И потом проверял скорость, которую они заучивали. Вот тот стих, который он зарифмовал сам, он изучался хуже всех. Тот стих, который был известным произведением известного поэта, он запоминался легче всего. Конечно, можно сказать, ну так это же был известный поэт, он хорошо все зарифмовал, и поэтому все легко изучалось. Но тем не менее, тот стих, который знало большее количество людей, учился легче. Тот стих, который не знал никто, учился плохо. Сделали опыты дальше. Взяли две азбуки Морзе. Одну классическую, другую, ну, просто придумали. По тем же канонам. Набрали группу добровольцев, дали изучать. Азбука Морзе, которая родная азбука Морзе, была выучена чуть ли не в два раза скорее, чем та азбука Морзе, которая была самопридумана. Или ситуация с синичками в Лондоне. В Лондоне есть такая интересная... Сейчас я не знаю... Это опять же я читал. Была такая традиция, что молочник, утром развозя молоко, просто оставлял бутылку на пороге дома. У каждого жителя был счет в лавке молочника, с которым он просто списывал определенную денежку. И вот синицы повадились расклевывать фольговые крышечки этих бутылок и лакомиться молоком. Все было здорово до 1941 года, до начала Второй мировой войны. Начались авианалеты. Молоко перестали носить, синички перестали употреблять молочко. Прошло 8 лет, и где-то с 49 года начали молочники снова расставлять бутылочки. Самое смешное, что буквально через неделю синицы начали этим молоком лакомиться. При том, что вначале они осваивали эту науку много лет. О том, как именно корректно расковырять крышку, чтобы и самой не провалиться в бутылку, и напиться хорошо. Срок жизни синицы всего 3 года. Каким образом через 8 лет, после того, как, ну, скажем, через 5 лет после того, как погибла последняя синица, которая умела это делать, синички буквально за неделю освоили этот навык. Иначе, как эгрегором, это не объяснить. Есть какое-то поле, которое вне живой особи, которое хранит какую-то информацию. И дальше этим живым особям начинает подсказывать, что им делать. Как вы думаете, почему футбольные фанаты после матча идут крушить кварталы? Есть какие-нибудь идеи? Переизбыток энергии, короткие пиписки, агрессия, эгрегор заставляет. Да, это эгрегор. Совершенно верно. Дело в том, что концентрация энергии получается слишком высокая, и необходимо эту энергию как-то у них забрать. Для этого необходимо сделать так, чтобы они ее выплеснули. Они ее регулярно выплескивают во время каких-то действий. Когда кто-то забил, миллионы фанатиков орут «Гол!», они выплескивают энергию. Ну, представьте себе, чемпионат мира. Смотрит его миллиард человек. Финал. И тут судья выносит какое-нибудь неправомерное решение. Жуткое возмущение у миллиарда человек. Если бы оно было направлено на судью напрямую, он бы просто сгорел. Энергия там запредельная. Но эгрегор все это и употребляет. И судья выживает, потому что он действует, в общем-то, по заказу эгрегора. И если его спросить, дружище, а какого нехорошего ты посудил так, он не в состоянии ответить в этот момент. Потом он придумает оправдание. Оправдание, обоснование. Но это будет потом. Почему он сделал это так, неизвестно. Я много раз наблюдал ситуации, когда человек попадает в ситуацию управления им через эгрегор. Он становится каким-то не здесь присутствующим. Он подписывает документы, которые, ну, он в нормальном состоянии не подписал бы. Он делает покупки, которые, иначе как странными, не выглядят. Потом, исследуя причины возникновения этой ситуации, мы действительно приходим к выводу, что да, это было хорошо для какой-то системы, с которой он связан, но не для него. И очень часто, когда мы действуем не на свое благо, а на благо своей семьи, на благо своей фирмы, на благо своей нации, в конце концов. Берем всякие ситуации, типа Александр Матросов, который бросается на амбразуру, пулемета закрывая своей грудью взвод своих товарищей. Но нормальный человек в нормальной ситуации, который занимается выживанием себя лично, в нормальном смысле, не в военной ситуации, он никогда не подставит себя ради кого-то. У него взыграет чувство самосохранения, инстинкта. Но когда включается команда, когда включаются интересы какой-то системы, которая выше отдельного человека, она начинает распоряжаться отдельными людьми, как пешками. Вот скажите, кто из вас стрижется? Стрижет ногти, делает скраб, выщипывает брови. Угу. А знаете, сколько клеток вашего организма погибает в этот момент? А они все хотели жить. И каждая из них какая-то личность на своем уровне. Но когда большая система под названием «человек» сказала, что-то мне не нравится, как выглядит моя кожа, дай-ка я сделаю скрабик, дальше начинается геноцид. Ну тогда и умываться нельзя. Да можно умываться, не переживайте. У нас в организме, вообще говоря, очень жесткий террор. Если какая-то клетка забрела в наш организм, и к ней подходит лимфоцит, и говорит ей на своем лимфоцитском языке «ваш аусвайс», и она, не дай бог, замешкалась в выдаче своего паспорта, ну, то есть не отреагировала на сигнал свой чужой правильным образом, она убивается на месте без суда и следствия. Поэтому не переживайте, делайте скрабы, наводите красоту, просто с нами то же самое делают большие системы, которые надчеловеческие. И выживает даже не столько сильнейший, выживает тот, кто попал в нужное место, в нужное время. И если начинается какого-нибудь рода наводнение, как тогда в Таиланде, землетрясение, как в Армении и так далее, то это просто потому, что земля выдала прыщик, по сути своей. А уж кто попал под раздачу, попал под раздачу. Да, тут пишут, мы все умрем. Совершенно верно. Вопрос только кто когда. Итак, мы все принадлежим структурам, которые больше нас. Конечно, на нас влияют наши структуры нашего государства. Естественно. На нас влияет структура нашей нации. Естественно. Например, если ты чечен, то хочешь ты того или нет, ты получаешь в России соответствующее на тебя энергетическое воздействие. И ты, как человек, принадлежащий своей нации, вынужден вести себя определенным образом. И если ты вдруг перестаешь таковым быть, ты становишься изгоем из чеченской нации и не становишься членом русской нации. Ты становишься никем. Человек без нации. Отвратительнейшее состояние. Потому что есть такое понятие, оно вшито в человеческую генетику, как лояльность. Лояльность – это стремление принадлежать чему-то большему и преданность этому большему. Определение понятно, нет? Да, фамилия Эгрегор. Эгрегоры Ивановых, Петровых и Сидоровых существуют. Лояльность – это состояние, когда вы преданы кому-нибудь или чему-нибудь. Некоторые слово «лояльность» понимают неправильно. Некоторые его понимают как индифферентность, нейтральность. Лояльность – это именно преданность. Причем преданность безусловная. И если ты лоялен кому-то, и кто-то говорит «прыгай», ты прыгаешь. Если ты лоялен кому-то, и кто-то говорит «умри», ты умираешь. С этим понятно? Понятно. У самурая это было развито. Там было безоговорочное подчинение своему господину. Ученики одной школы тоже эгрегор, и одного класса тоже эгрегор. И так далее. Лояльность нам необходима. Если мы теряем ощущение лояльности, мы становимся очень слабыми, незащищенными, мало на что способными. Есть жесткие системы, которые требуют очень жесткой лояльности. Ну, например, это муравейник или улей. Пчела, оставшаяся вне улья, погибает. Муравей, которого забрали, долго не живет. В архаических обществах то же самое. Если здорового молодого охотника клан отвергает, он умирает за сутки. Архаические общества, это, например, там среди папуасов, индейцев. А к чему и кому мы сейчас лояльны? Мы всегда лояльны своей семье. И что бы вы ни думали про вашу семью, лояльность семье – это самая мощная лояльность, которая у нас есть. Вы можете думать, что лояльности нет. Я так думал на протяжении лет 35. Я верил в то, что семья отдельно, я отдельно. И никакой пользы от семьи, кроме вреда от родственников, я не получал. Потому что я каждый день наблюдал ситуацию. Ну, не каждый день, но очень часто. Я жил без отца, с мамочкой. Мамочка пахала на двух работах, чтобы хоть как-то нас обеспечить. Образование она была среднего, поэтому на работе платили мне рублей 90-100. И нормально прожить вдвоем на 90 рублей было немножко сложно. Поэтому она ходила еще, подрабатывала на полставки на второй работе. И вот на эти 140 рублей, там 130 рублей, которые у нее получались, она их планировала, получалось вот по 4 рубля в день. Это было жестко, 4 рубля 12 копеек. Мы жили в этом лимите. И вот приходят к ней регулярно родственники и говорят: «Эмочка, дай денег в долг, десятку до зарплаты». Маман мнется, достает из заначки десятку, отдает месяц, другой, третий. Пятый. Год. Десятка так и не возвращается. Зато на следующий месяц просит следующая десятка. И так далее. И у меня было ощущение, что родственники – это вообще паразиты страшные. Проку от них никакого. Одно расстройство. Еще в гости приходят, что их кормить надо. Да, конечно, к ним прикольно пойти тоже. Но тогда надо с подарком. То есть эти родственные путешествия, они отнимали изрядную долю нашего бюджета. Будучи мальчиком сообразительным, почитав примерно во что это обходится, лет 6 я решил, что родственники – это что-то не про меня. Ну, соответственно, я с ними особо не контачил. Но почему-то сейчас, делая расстановки и работая с метафорическими картами, вылезает такое количество связей именно с родственниками, именно тех связей, которые влияют на мою жизнь, которые ее делают именно той, которой она есть сейчас, что очень много чего приходится отрабатывать за свой род, которого я не знаю. Причем очень много за род отца, которого я не видел. Тем не менее, это делать приходится. И если вы считаете, что вы вне вашей семьи, то это, в общем-то, заблуждение. Вы в ней, по самой не балуйся. И с этим придется работать. Я уже говорил, что если система жесткая, человек, потеряв лояльность, умирает. Если система не очень жесткая, что человек поддерживает лояльность на подсознательном уровне. Он продолжает ее хранить, он не так сильно переживает разного рода отщепенческие состояния, и, в принципе, он может жить много лет, считая, что он вполне самодостаточен. Все это происходит до тех пор, пока кто-нибудь, когда-нибудь, не проведет, например, его на системной расстановке семейной. Да, по тому самому Хеллингеру, наука родология. Есть еще построение генеалогического древа, карт семейных отношений и так далее. И про фамилии, про женитьбы я потом все это расскажу. Конечно, все это есть. И психогенетика есть, и расстановки есть. И все это прекрасно работает, прекрасно помогает. И, собственно, этим и надо заниматься, если вы хотите жить полной, насыщенной жизнью. Так вот, мы, будучи членами нашей семьи, соблюдая лояльность при семье, естественным образом находимся в эгрегоре этой самой нашей семьи. Эгрегор устроен очень интересно. Конечно, никто их никогда не видел воочию, потому что они находятся в том плане, который обычным взглядом неотличим, и там мерность пространства несколько иная, поэтому трехмерную конструкцию, картинку эгрегора не запихать. Но просто попробуйте представить. Все, кто был в вашей семье, когда бы то ни было, оставил в эгрегоре след своей личности. Он уже давно умер, его уже нет. Его душа уже соединилась с неким высшим, из которого она отделилась, приходя на землю. Тело уже давно истлело, но энергетический слепок в эгрегоре присутствует. И когда вы становитесь членом своего эгрегора, просто когда вас зачали, вы получаете слепок всех, кто когда-либо жил в вашем роду. Конечно, в этом слепке есть те, кто более важен, более силен. Это, естественно, ваши родители, ваши дедушки-бабушки, ваши прадедушки-прабабушки. Потому что часто они еще живы на момент вашего рождения. Ну, плюс, опять же, ваши родители их помнят. Поэтому на вас они влияют максимально сильно. Но, тем не менее, в этом слепке есть все родственники, Бог знает какого колена. По крайней мере, попытавшись исследовать, я где-то на 40 каком-то просто устал. Их там такое количество. Исследовать это достаточно сложно, да, в общем, нет нужды. И что самое интересное, у эгрегора всегда есть некто, кто им управляет. Иногда это называется словом старший рода, хозяин рода, основоположник рода. И этот основоположник, фактически кровно заинтересован в том, чтобы его род существовал. И дальше он начинает рулить родом так. Конечно, это нельзя назвать чисто сознательное управление, потому что это уже не человек. Это энергетическое образование в рамках эгрегора, которое имеет свои намерения. Эти намерения совпадают с общей целью эгрегора. И в зависимости от того, что это существо решило по отношению к тому или иному члену рода, так оно и происходит.